Добрый вечер. Как с вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это самая главная программа о технологиях и их применении в нашей повседневной жизни. Во всяком случае, из тех, которые выходят на канале The Breakfast Show. Это тот самый канал, где вы сейчас находитесь, на который вы, я надеюсь, подписаны и уже поставили большие пальцы вверх. Потому что сегодня есть кому поставить большие пальцы вверх. Это наши замечательные эксперты. Это Григорий Бакунов, автор замечательнейшего телеграм-канала «AdMeToo». И это Михаил Гуревич, автор не менее замечательного канала «Добрый Венчур». Обязательно подписывайтесь на оба. Ну а мы, я предлагаю не задерживаться, а сразу переходить к нашим темам. Тем более темы такие, очень интересные, я бы сказал. Вчера вечером внезапно перестал работать во всем мире WhatsApp. Но сильнее всего, естественно, по привычке это дело заметили в России, потому что, ну как же так? Не работает WhatsApp, все побежали ставить в даун-детектор, что он не работает. Понаставили очень много отметок о неработающем WhatsApp. Все, выяснилось, что оказывается проблемы во всем мире, и если честно, я когда в последний раз попытался найти хоть какую-то информацию о том, что же произошло, а это было не прямо перед эфиром, это было чуть-чуть пораньше, ничего не было понятно. Вы что не знаете, или пока тишина, и мы можем только констатировать факт, что не только Роскомнадзор умудряется ломать интернет, но и сам интернет иногда ломается?
Ну, во-первых, ты, конечно, в анонсе допустил некоторую ошибку. Ты сказал, что больше всего это заметили в России. Нет. Больше всего это заметили в Индии. Потому что в Индии это WhatsApp — это не просто какой-то там национальный мессенджер, как некоторые говорят. Это главный способ коммуникации. Там у многих людей отключен SMS, потому что, в принципе, все местные сервисы шлют сообщения в WhatsApp. То есть там это настолько важная штука. Поэтому там, конечно, была...
Я тут замечу, что я имею в виду, что среди тех, кто побежал отчитываться на даун-детекторе, так-то да, первыми, по-моему, именно Индию задело.
Не-не, ну на даун-детекторе тоже, конечно, самым большим наголосованной стороной была Индия и внезапно Бразилия, никто не понимает почему. Ну, наверное, потому что там просто народу очень много. Есть страны, которые этого вообще не заметили. Так скажем, например, в Китае, мне кажется, мало кто понял, что WhatsApp отключен, но там он просто не пользуется. По понятной причине. В целом, никакой информации пока официально от Меты на тему того, что там произошло, нет. Но есть важный момент, что в целом отключение или падение WhatsApp случается в последнее время, скажем, раз в месяц-полтора, и прошлое падение было в феврале. Поэтому надо сказать, что мы, конечно, ну, переживаем, но за другое. В том смысле, что мы видим эти падения, но это не что-то необычное, это не что-то новое. Происходит сейчас довольно регулярно, и мне кажется, даже, наверное, не стоит особенно переживать по этому поводу. Все-таки WhatsApp — это, ну, как бы важный мессенджер. Он действительно очень большой во многих странах. Есть страны, где WhatsApp — это 90% и там 95% всей переписки людей. Но все привыкли к тому, что он иногда падает. По этой причине даже в Индии, у которой действительно есть там мессенджер, который стоит у всех, по статистике 1,9 мессенджера. То есть, в смысле, практически у всех есть два мессенджера на телефоне для того, чтобы, если упадет WhatsApp, можно было еще куда-то написать.
Ну да, Гриша, в общем-то, все рассказал, и мне остается добавить только, что приятно, правда, когда падает во всем мире, это, ты говоришь, ну, все-таки глобализация еще работает, то есть мы со всеми. Это не только у нас, это везде. Это у индусов, это у бразильцев, и значит, скоро починят. И значит, это типа не потому, что кто-то бросил валенок опять там, не знаю, на пульт управления. Так что, ну, починят, да, бывает, падает, бывает все-таки. Знаете, мы так настолько привыкли, что все, что падает, падает из-за так или иначе действий российских регуляторов, что как-то уже смотрим вот на такие глобальные сбои, как нечто такое. Ух ты, неужели тоже бывает? Неужели серваки могут падать по всему миру? Бывает, все нормально.
Да, да, так и есть, так и есть. В принципе, нужно привыкать постепенно к мысли, что современные сервисы стали настолько большими, что то, что они иногда падают, это естественный ход вещей, и по этой причине, ну, и вы у себя так же думаете. В смысле, пожалуйста, никогда не ведите все контакты только в одном мессенджере, заводите лучше сразу в двух, потому что на всякий случай средства связи нужны, особенно если вы находитесь на территориях не слишком дружелюбных к интернету в целом.
Там, кстати, интересно, что там в основном, я так понимаю, что упал именно прием сообщений, то есть отправка сообщений. То есть принимать можно было, а отправлять почему-то не работало. Вот такая странная была поломка.
Mm-hmm.
Да, все так. Тогда давайте переходить к тем органам.
К нашим баранам, я так понимаю.
Да, к нашим баранам, к которым мы привыкли, что если что-то где-то не работает, особенно мессенджер, то это всегда виноваты они. На этой неделе случилось целых два скандала, скажем так. Ну, точнее, один маленький скандальчик и одна маленькая новость, связанная с Телеграмом. Маленький скандальчик заключается в том, что есть такой абсолютно Z-направленный канал ВЧК ГПУ, который, тем не менее, является иностранным агентом, который заблокировал, с их слов, сам Телеграм по требованию российского государства. Тем не менее, история очень мутная. Я знаю, что Гриша уже приходил на брекфаст-шоу, рассказывал, как он воспринимает эту ситуацию. Я знаю, что очень многие уверены, что это либо действие непосредственно самих админов, либо взлом устройства одного из админов данного канала, но пока мало оснований предполагать, что это на самом деле Telegram удалял. Тем не менее, другая новость, которая очень много всех, очень сильно всех дернула, заключается в том, что в Telegram добавили специальный бот, который ставит специальную пометку на каналах блогеров, которые зарегистрированы в реестре блогеров. Ну, то есть нужно пройти...
Может, немножко разведем все-таки эти две новости, потому что они, ну, как бы связаны, но не напрямую.
Ну, давайте, это хорошо.
Мне кажется, там связь некоторая прослеживается, да, если себе представить, что Telegram действительно удалил этот канал, то история с звездочками или там с специальными знаками, которые ставятся на проверенных Роскомнадзором каналов, выглядит как продолжение этой истории в смысле взаимодействия с государством. Другое дело, что я продолжаю быть уверенным, что... ну, я не хочу ничего говорить по поводу канала ВЧК УГПУ, его никогда не читал, я не знаю, что там вообще происходит.
Я его читал, я не могу назвать его совсем уж зетнутым, но он такой, ну, такой канал, который как бы пытается рассказывать про силовиков, и надо сказать, что он был источником сливов многое про силовиков внутри России. Действительно, многие вещи он предугадывал. Кстати, войну он тоже достаточно заранее предугадал, причем вплоть до даты, там очень много было подробностей. Так что иногда ВЧК ОГПУ надо было читать именно для получения такой информации, как сливов из МВД. Это не столько ФСБ, это МВДшный был такой слив.
Ну, вот видишь, я как бы, в принципе, такие каналы не читаю, они мне мало интересны, но в истории ВЧК ОГПУ против Телеграма они утверждали, что все, они точно знают, что это все удалили сами разработчики Телеграма. При этом Телеграм говорит, что удаление канала произошло по инициативе администратора. Впрочем, они будут еще разбираться. Возможно, это был взлом, в смысле взлом устройства самого администратора Телеграм-канала. Если я правильно помню, это канал близкий к миллиону был, да, он?
Больше миллиона. Как раз во время войны. То есть до войны он был 200 или 300 тысяч, и вот на войне он получил миллион.
Ну вот, собственно говоря, я про это и говорю, что сейчас, я насколько понимаю, они создали новый Телеграм-канал. На этом Телеграм канале я перед эфиром пошел, посмотрел сейчас 130 тысяч примерно. И это вот хороший показатель того, на самом деле, насколько канал, который ты растишь и развиваешь, он на самом деле привязан к твоей аудитории. И восстановить его, даже если ты всем своим пользователям рассказал, что все, ты переехал на новый канал, туда перейдут далеко не все. В данном случае, я думаю, что перешло, ну, процентов, наверное, 15, может быть, такое. И люди больше на него не подписываются. Это, кстати, может быть и интересным показателем того, насколько много, простите, ненастоящей аудитории, там, например, ботов было подписано на этот телеграм-канал. Если возвращаться к самой истории, пока я ни разу не видел истории, где Telegram что-то где-то удалял и при этом не признавался, что они это удаляют. Всегда, даже в самых критических случаях, я напомню, самый критический случай, это, конечно, блокировка бота Навального про честное голосование, они не отказывались от того, что что-то удаляют. Никогда такого не было. И я не очень верю, что вот эта конкретная ситуация с удалением одного большого и пачки очень небольших Telegram-каналов, Telegram решил вдруг внезапно скрыть и сказать, нет-нет, это не мы. Чего ради им такой ситуации отказываться, непонятно, потому что им же ничего не угрожает. У них, ну, как бы, понятно, у них понятная позиция. Они говорят, мы действуем в рамках локальных законодательств. При этом, обратите внимание, что есть гораздо более жесткие, гораздо более протестные и очень неприятные российским властям телеграм-каналы, которые продолжают свое существование.
Которые они более популярные, кстати.
Да-да-да, и они по размеру существенно более популярные, и, наверное, можно придумать какое-либо... объяснение тому, что этот конкретный канал был, стал исключением, и его удалили, там, удалил Телеграм втихаря и никому ничего больше не сказал. Но, честно говоря, в это очень слабо верится. Во что больше всего верится? В то, что так или иначе кем-то, давайте скажем, злоумышленниками или, наоборот, российскими силовиками был получен тот или иной доступ к устройству, на котором был аккаунт администратора этого Телеграм-канала, и Телеграм-канал просто был удален. Вот по всем признакам вот оно похоже на это. То просто, ну, там, не знаю, Пегасусом или любой другой системой, которая позволяла выполнять операции с телефона администратора, все было просто удалено, и казалось бы, при чем здесь еврейский след, да, Миш?
Да, привет с родины Пегасуса. Это правда. А на самом деле тут есть несколько вопросов, которые мне интересны, помимо всего прочего. Это сейчас многие люди инвестируют в Телеграм. Вообще Телеграм – это такая новая медиаплощадка, которая, ну, в общем, очень плохо регулируется с точки зрения вообще активов. Вот вы там, у вас есть актив, и вас взломали, и весь ваш актив превратили в ноль. И вы как будто ничего не можете с этим сделать, и Telegram не говорит о работе над восстановлением канала. Ну, то есть, по сути бы, было бы логично, что если люди, которые владеют каналом, какие-то у них должны быть там доказательства, что они им владеют, что вот они говорят, что с нашим каналом произошло. Им должны его как бы восстановить. Ну, восстановить их инвестиции, время, работу там и так далее. Но об этом пока разговора не идет. Более того, стало известно, что этот адрес телеграмовский, на котором размещался ВЧК УГПУ, уже зарегистрирован как резервный канал основателя мужского государства Владислава Позднякова. Вот, я, честно говоря, не слежу за этой темой. Ну, в общем, мужское государство уселось на ВЧК УГПУ. Хотя логично было бы, если бы на самом деле Телеграм каким-то образом разговаривал с людьми и каким-то образом работал над восстановлением их актива, потому что действительно, ну, каждый раз перегонять аудиторию на что-то новое – это такая сложная история и невосполнимая на самом-то деле. Вот. И как это будет сделано, будет очень интересно. Но я тоже не сильно верю, что это по решению российского суда, потому что, ну, если вот там, не знаю, брать десятку каналов, которые бы российский суд предпочел бы запретить, то, ну, ВЧК, УГПУ, мне кажется, ну, может, десятку входило бы, но в пятерку-то точно нет. И кроме того, насколько я понимаю, пока на российской территории нету большого количества каналов запрещенных. То есть, условно говоря, прежде чем вот так вот выполнять требования госорганов, я вот вижу в Израиле, например, некоторые арабские каналы, ну, хамасовские, они как бы, я не могу их увидеть, не могу увидеть содержимое. И это некая такая первичный шаг по пути сотрудничества с государственными органами. Вот пока мы не видим значимого количества телеграм-каналов, которые будут запрещены для просмотра в России, говорить о том, что там телеграм что-то удаляет, ну, мне кажется, слишком рано.
Слушай, я глаз сейчас, я прошелся по топовым российским только русскоязычным телеграм-каналам. Поверь, телеграм-каналов, которых больше миллиона, уже за 50.
Ну вот, да.
И, ну, типа, просто почему именно этот канал вдруг решили удалить, а все остальные нет?
Ну, потому что МВД, типа, логика какая, что там МВДшные сливы, и вот силовики, и силовикам было больно, и силовики решили как бы вот свои сливы каким-то образом пресечь. Ну, то есть, логика примерно такая была. Звучит все это, ну так себе.
Не-не, я понимаю их позицию, и больше того, я думаю, что если бы я вел вот такого типа телеграм-канал, то, возможно, в случае, если бы со мной что-то случилось, я бы разгонял ровно эту же историю. Потому что это уникальная ситуация, и она очень хорошо продается в прессу, потому что, ну, очевидно же, да, если говорить, что мой канал удалил сам Телеграм по требованию Роскомнадзора, это тема, на которой хорошо...
Ну, вкусная хорошо. Тема, да.
Да-да-да. И я не утверждаю, что это 100% именно так. Но мне кажется, что для того, чтобы говорить, что нас удалил Телеграм, нужно что-то больше, чем безосновательное утверждение. То есть нужны какие-то факты, какая-то история вокруг всего этого. Единственная штука, про которую владельцы Телеграм-канала верно замечали, что на самом деле не так просто из Телеграм-клиента удалить канал, если он большой. Когда в Телеграм-канале больше, я уже не очень помню, по-моему, больше 5000 человек, то когда ты удаляешь его, запрос на удаление отправляется на самом деле в Телеграм, в смысле, ну, в сервис Telegram. И в течение какого-то времени там у тебя есть время на, как бы, на подумать, что называется, прежде чем он на самом деле удалится. Но эта штука встроена в Telegram клиенты. Она не часть сервиса, это часть Telegram клиента. То есть написать программу, которая удалит твой канал сразу же, нет никакой проблемы. И это, в принципе, я думаю, что во многом такая, ну, как бы такая методика и была использована. Очень простая история, неприятная, я понимаю, она действительно очень неприятна будет многим людям, что если взломать ваш телефон или получить доступ к нему, и если у вас есть админский доступ, то можно довольно легко удалить ваш телеграм-канал вместе со всем контентом, и это, скорее всего, будет невосстановимо. Но, ну, что поделать, я продолжаю искренне думать, что это была история, похожая на Pegasus. Напомню еще раз для тех, кто не помнит, мы много раз про это говорили у нас в эфире. Pegasus не продается официально в Россию. Этот сервис, это же даже не программа, это как бы услуга такая, да, Pegasus. И официально в России ее нет, но все знают, что у российских разных спецслужб есть доступ к Pegasus через разные другие страны. Кто-то рассказывает про Армению, кто-то рассказывает про Казахстан, кто-то рассказывает про
Азербайджан. Азербайджан, на самом деле.
Азербайджан, самая частая история была последних лет. Да. Но, тем не менее, все знают, что этот доступ есть, и больше того, много раз уже это обсуждали в случае с преследованиями разных журналистов. Поэтому, ну, мне кажется, все вот максимально похоже на какие-то Pegasus-подобные истории.
Ну, на самом деле, это история с удалением, которое не удаление, а удаление самостоятельное, либо мы не знаем. Она очень красиво объединилась на этой неделе с историей, про то, автором которой является наш горячо любимый депутат Антон Горелкин, который вышел и сказал, что вот, смотрите, Telegram-то с нами сотрудничает. Вот в Телеграме теперь есть такой специальный бот, с помощью которого мы можем всем каналам, всем блогерам, которые зарегистрировались в реестре блогеров, поставить специальную отметку в имени канала. Выглядит она вот так вот, можно посмотреть. А с плюсом такая. И эта маркировка должна помочь людям понять, кого можно репостить, куда можно рекламу направлять. Вот только есть несколько очень интересных нюансов. Первый нюанс заключается в том, что, ну, вообще возможность проверки через третьи лица, через третьи сервисы появилась в Телеграме чуть раньше в этом году, и она никак напрямую не связана конкретно вот с этой проверкой. Это первое...
С самим Телеграмом она не связана.
Да, это Телеграм предложил многим... Они заостряют внимание, что это для бирж, для медиа-агентств, ну и в том числе вот для подобных решений. Но больше всего, вот лично меня на самом деле порадовало, что тот, кто выбирал значок А+, делал это, мне кажется, с какой-то фигой в кармане, потому что А+, ну, мы все учились в советских школах. В советских школах ставили 5 с плюсом, а не А с плюсом. А с плюсом — это то, что мы впервые увидели, когда к нам пришли американские фильмы, и мы начали смотреть фильмы про американских школьников, и вот эти вот оценки там А+, А- и все прочие.
Блин, а у меня кредитный рейтинг сразу в голове возник, как ассоциация, потому что есть А+, Б+, там и так далее.
У вас у богатых свои причуды.
Не, ну действительно, что, в общем, никакого отношения к сотрудничеству с Телеграмом это не имеет. В общем, и такой стандартный функционал, который в 2025 году появился. Другое дело, что этот бот, насколько я понимаю, он получает очень много прав в вашем Телеграм-канале.
Этот конкретный, да, который ставит А+, да. Он не то чтобы... Он, во-первых, требует, чтобы ты добавил этот бот в качестве одного из администраторов. Привет, кстати, еще один способ удалить телеграм-канал. Да. И вместе с этим выдать телефоны, то есть контакты, личный контакт, то есть номер телефона всех администраторов канала. То есть как бы предполагается, что вы все настолько добрые и настолько мирные, что во время получения этого значка вы готовы отдать все свои контактные данные. Ну, я думаю, что если у вас телеграм-канал, в котором вы рекламируете рецепты тортиков, и вы честно платите, вы репортуете в налоговую о всех доходах, которые получаете и так далее, то, наверное, вы можете это сделать. Для чего кто-то другой будет это делать, я пока не понимаю, потому что, давайте по-честному, вы же не думаете, что в России запретят все телеграм-каналы, у которых нет этой отметки? То есть, наверное, могут запретить, но вряд ли вы подобное ограничение увидеть внутри самого Telegram.
Да, нет, это правда. Там более того, ну, то есть, чтобы было понятно, например, вот есть Тегестат. Тегестат — это система статистики Телеграма, и все владельцы Телеграм-каналов добавляют Тегестат в качестве админа, но с очень урезанными правами. То есть он на самом деле не может даже пост у вас публиковать, он может только там видеть статистику и так далее и тому подобное. Не более чем. Насколько я понимаю, в данном случае прав будет куда больше у этого бота. И, соответственно, вы как будто бы, по сути, ну, если не полностью, то частично отдаете владение своим телеграм-каналом государству. Причем в таком режиме, когда он просто берет вас за яйца и говорит, ну, в общем, верь в меня. Вот. А вы ничего не можете сделать. Если ночью кто-то из Роскомнадзора, у которого есть какой-нибудь, например, пунктик по отношению именно к вашему телеграм-каналу, что-то захочет сделать, ну, сделает. По сути, сделает. Это первый шаг к тому. И, честно говоря, я не понимаю, то есть в законе это не прописано. Они планируют к осени принять закон о наказаниях для блогеров, которые не зарегистрированы в этом списке. И мне очень интересно, будет ли там вот нечто такое вот подобное требование, если речь идет о телеграм-канале. Потому что далеко не везде вообще такой бот возможен. То есть, скажем так, там на Ютьюбе такого нету. Где еще? В Фейсбуке. Фейсбук запрещенный. Ну, ВКонтакте, ладно, это не важно. Там бот, в общем, само пространство. Но в целом, в общем, далеко не везде есть такая возможность, как в Телеграме. И, честно говоря, включать такого бота к себе, ну, по сути, потерять свой актив, который вы развиваете.
Тут видишь еще важный момент, что нигде, кроме в Телеграм-канале Горелкина, не написано, что это бот, принадлежащий Роскомнадзору. Роскомнадзор про это ничего сам не писал, я не видел ни одного заявления Роскомнадзора по этому. То есть, по сути, Горелкин лично своим лицом вам утверждает, что это бот, принадлежащий Роскомнадзору, и что ничего
сделал плохого... Сотрудничество с Телеграмом.
На деле любой сейчас может сделать такой бот, и больше того вам скажу. Чисто практически я могу сделать бота, который будет вешать вот такую же кнопочку А+, и я не вижу проблем, почему завтра новые А+, вот такие не появятся. Для этого нужно там подтвержденный некоторый аккаунт, там некоторое подтверждение нужно, верификацию со стороны Телеграма, чтобы тебе позволили запустить такого секционного бота. Но по факту, ну, придумать отметочку, которая максимально сильно похожа на этот А+, можно. И с практической точки зрения, я прям уверен, что, ну, я думаю, что эта новость от Горелкина, она сейчас сильно добавит количество вот таких вот верифицирующих ботов, но, пожалуйста, постарайтесь отдавать туда как можно меньше информации, потому что эта верификация никакого отношения к государству прямо сейчас не имеет, мы не знаем достоверно, есть там, как бы, защита от государства или нет. При этом, даже если этот бот действительно сделан где-то там в Горчице для Роскомнадзора, никто не гарантирует вам безопасность этих данных. Никто и никак. И если завтра эти данные вдруг окажутся где-нибудь на рынке в свободном доступе, просто повезет, если после этого у вас массово не начнут дублировать сим-карты для того, чтобы уводить телеграм-каналы, вас не начнут засылать, в смысле, вам не начнет звонить представитель ФСБ для того, чтобы рассказать, что вы срочно должны перевести деньги на безопасный счет и все такое. Честно скажу, я даже не пытался посмотреть на этого бота, правда, не пытался посмотреть на этого бота, потому что я не вижу причины вообще как-то контактировать с подобными темами.
Да, ну и вообще, как бы, это, знаете, такая странная концепция, вообще вся эта история с блогерами, то есть куча людей, которые вроде российские граждане, но не живут в России. Вот они должны как бы свои каналы, там, не знаю, блоги как-то верифицировать или нет. Это все такая сумрачная, если не серая, а вот именно сумрачная зона, с которой, в общем, достаточно сложно понять, что как, что правильно, что неправильно. Давайте дождемся хотя бы осени, когда они вот решат, что, как бы, как они будут нас всех наказывать, и тогда поймем, как вообще действовать и что нужно делать.
Но тут я должен рассказать про VPN-бот, который ему доверять можно и нужно. Это VPN-бот, с помощью которого вы можете приобрести Breakfast VPN, VPN, который позволяет обходить блокировки того самого Роскомнадзора, и все это через Telegram, через его звезды, так что вот тут вот доверять можно. Дальше предлагаю двигаться к человеку, которому доверять И мы раньше-то понимали, что они стоят, но с каждым днем это превращается, конечно, все в больше и больше какой-то цирк и анекдот. Трамп решил, что... как решил? Трампу, судя по всему, объяснили, что если все-таки ввести тарифы на все китайское и индийское, то тут и айфоны подорожают очень сильно, и вся техника подорожает очень сильно, и платить за все это будут американцы. Что, конечно, вдвойне интересно, при условии, что Трамп очень громко рассказывал, что Apple вот-вот уже все начнет производить в Америке. Спойлер, не производит. 80% айфонов производится все так же в Китае, 20% в Индии. И чуть дальше мы еще поговорим про Apple. Тем не менее...
Тут есть важный момент. 20%, которые производятся в Индии, на самом деле собираются в Индии. Практически все производство, то есть конкретно производство там плат, процессоров и всего такого, это не просто Китай, это один конкретный Тайвань в основном. Тем не менее, Китай и Тайвань в этом месте, это для нас все приблизительно около китайской территории.
Да, все так. Причем, что интересно, естественно, сразу же после того, как появились новости про тарифы, пошли статьи о том, что какой iPhone стоит сейчас быстренько прикупить, либо самсунговский телефончик, какой быстренько нужно прикупить, пока он не подорожался. Начали более активно завозить их в страну. Даже была информация о том, что Apple просто возьмет и принесет производство в Бразилию, потому что там тарифы типа меньше, а в США будет сложнее. Тем не менее, вот, пожалуйста, тарифы отменены. Как реагировать на это иначе, как со смехом, я, если честно, не знаю. Но я уверен, что у вас есть понимание, как это делать.
А если в Бразилию перевезут, то там тарифы поднимутся, потому что тогда Бразилия будет продавать США значительно больше, а бразильцы вряд ли будут покупать больше американских товаров, соответственно, у них должны пошлины-то и подняться. Так что тут
Apple может переносить по всему миру, и тарифы со всем миром дойдут до максимума.
Кому Америка хочет отомстить, туда Apple и перенесет свое производство. Это вообще, конечно, в этом отношении Вьетнам, конечно, попал как куры в овощи. Потому что Вьетнам, наоборот, как такая альтернативная площадка рассматривался, и оказывается, что за счет этого, в общем, Вьетнам пострадал. К этому можно относиться, я аплодирую, потому что я понимаю, что люди, которые занимаются инсайдерской торговлей в Штатах, это просто, я не знаю, как это можно будет оставить без расследования, потому что, понятно, что это все какая-то бесконечная инсайдерская торговля, и я не знаю, чем дальше, тем меньше я верю в том, что есть какой-то план, но в любом случае, вообще план Трампа-то был какой? Что он хотел 600 миллиардов долларов в месяц зарабатывать на вот этих тарифах, а если он начинает все оттуда вытаскивать, то даже через 90 дней, когда он все это введет, то там уже не будет 600 миллиардов, там и 300 не будет, и поэтому как-то это слишком замах на рубль, удар на копейку. И я уже не понимаю, как рынки будут реагировать. Посмотрим, завтра же, у нас первый торговый день после того, как стало известно про вот это послабление для электроники. Посмотрим, как рынок отреагирует на это дело. Рынок просто как на американских горках, вверх, вниз, там по 7-8% каждый день. Невероятно что-то происходит.
Мы на самом деле пока не понимаем, и я думаю, что ни у кого понятных знаний нет, потому что сейчас мы знаем, что официально вот эти тарифы, которые отменены, как называется, это же не тариф по-русски, как это называется? Пошлины. Эти пошлины, которые
акцизы отменены. Там, это можно как угодно вообще, да.
По сути пошлина. Пошлина на ввоз техники, в первую очередь там смартфонов и всего такого, которые как бы все говорят, что они отменены, они официально не отменены, они поставлены на паузу. Как и много других пошлин, которые введены были, а потом поставлены на паузу, потому что кажется, что разные государства пошли, как утверждает Трамп, навстречу. Мы пока никаких движений навстречу еще не видели, но тем не менее, давайте выскажем уважение американскому президенту, он же это говорит, значит, наверное, на что-то он
опирается.
Да, мы надеемся на это. Но есть большая проблема. Люди, которые придумывают, что Apple сможет перенести производство в Бразилию. Вы вообще понимаете, что такое производство айфонов? В смысле, это супер высокоточная штука, где... я помню, что когда в Китае началось, собственно говоря, производство, на апгрейд каждой линии уходили годы в процессе разработки, создания новой техники. И сейчас такая же история. Просто где-то в новом месте построить фабрику или завод по производству айфонов — это не год, это годы. Причем я бы сказал, что скорее 3-5, чем там 1-2. И в какой ситуации оказался Apple, да? Apple оказался в ситуации, когда совершенно понятно, что они не могут никуда перенести производство, ни в Индию, ни в Бразилию, потому что Apple продает сколько? Я думаю, что порядка там 20-30 миллионов в год они продают только на территории США. И создать фабрику, которая создает такой объем для того, чтобы привозить это из какой-то другой страны, кроме сейчас Китая, это фактически невозможно. Знаете, что произошло, когда только объявили эти новые пошлины, причем сначала поменьше, потом побольше? Apple истерически пытались решить свою проблему. Дело в том, что Apple — это компания не только про технологии, к которым мы привыкли. Это одновременно еще компания про так называемые ритейл-инновации. И одна из этих инноваций выглядела вот как. Они много лет назад придумали систему, которая позволяет им не хранить товары на складах в США. У них практически нет складов. Первое, что сделал Apple, как только увидел повышение тарифов, они выкупили несколько больших складских помещений и буквально 4 самолетами, я сейчас не преувеличиваю, 4 тяжелыми самолетами начали срочно завозить из Китая айфоны. Один такой самолет — это примерно 100 тысяч айфонов. Ну вот посчитайте, сколько нужно рейсов туда-обратно для того, чтобы обеспечить продажи айфонов в Штатах хотя бы на, не знаю, на пару месяцев. По сути своей, Apple были в тяжелой ситуации. Дальше, я думаю, произошло все как обычно. Apple действительно в какой-то момент объявили о том, что они много инвестируют в США. Они просто пошли по своим каналам к президенту, и тот сказал, ой-ой, кажется, мы это для Apple сейчас исключение сделаем. Так как сделать исключение только для Apple нельзя, то был освобожден целый сегмент. Хорошо, что это сейчас так происходит, потому что иначе это был бы просто полный крах многих технологических компаний в США, у которых все-таки США — это крупнейший для них рынок продаж. Это я уж молчу о том, что представьте себе, если бы действительно айфоны в США начали стоить в 2 раза дороже. Представляете, какой объем серого рынка туда бы ринулся? А как же вот это вот? Как это? Не серый импорт, да, а как-то...
Параллельный
импорт. Представляете? Они же там вроде бы много общаются с Путиным. Ну вот, наверное, как бы рассказали бы, как это можно все организовывать. Если серьезно говорить, это все выглядит просто чудовищно. Это не выглядит как, вот как Миша Гуревич сказал, не выглядит как инсайдерская торговля, но это выглядит как другая история, которую я часто напоминаю. Помните, в какой-то момент была история про резкий взлет компании GameStop?
Да. На Reddit, да, когда это было?
Да. Сообщество людей на Reddit договаривались и говорили, все, теперь срочно покупаем. И, значит, они скупали большое количество акций, потом они договаривались, в какой они момент продают, и так как их масса большая, они могли позволить себе довольно сильную манипуляцию рынком, и GameStop с тех пор, GameStop на этих манипуляциях вырос почти в 10 раз, а потом и в 50 в какой-то момент, в пике. И единственное, что мы в чем смогли обвинить сообщество это в Reddit, а конкретно его фаундера, что это были публичные призывы к организованной деятельности, спекуляции на бирже. И это то, про что я искренне надеюсь, что не сейчас, не во время срока президента, а когда-нибудь после к Трампу с этим придут. Потому что что он сделал,
кстати, вы понимаете? Он же публиковал, были же посты, что покупайте акции, он говорил, перед тем, как объявить про 90 дней. Там была такая полупубличная инсайдерская торговля.
Она публичная, потому что это происходит в его публичном, чуть не сказал Телеграм, в его публичном канале. И это на самом деле ровно такая же история, я прямо уверен в этом, и я искренне надеюсь, что если справедливость существует, то она вот в этом месте должна будет в Трампа выстрелить, потому что публичные призывы к покупке конкретных акций и вообще акций — это штука, которая, она регулируемая. Это штука, которая должна заставить людей вообще очнуться и посмотреть на это не с точки зрения президентской деятельности, а с точки зрения обычной торговли. Ну и вы видели, наверное, это видео, если не видели, обязательно поищите, где Трамп в окружении 4 миллиардеров рассуждает о том, что вот этот мой друг на объявлении тарифов заработал 2,5 миллиарда, это заработал 300 миллионов. И все это выглядит, стыдно. Давайте, это просто выглядит стыдно.
Сегодня Трамп в своем гольф-клубе открыл памятник самому себе. Вкратце, в общем, все, что мы должны знать про это.
Да, это все какие-то подергивания. Я на самом деле прям смотрю на это и вспоминаю вот этот вот классический мем с мостом. Ничего другого мне абсолютнейшим образом в голову не приходит. Но при этом ты понимаешь, что реально, как вы сейчас рассказали, внутри происходят какие-то сложные процессы, и это пугает еще сильнее лично меня. Тем не менее, я обещал, что мы вернемся к Apple, и мы к Apple таки возвращаемся, потому что мы уже эту тему поднимали пару месяцев тому назад про то, что правительство Индонезии склоняло Apple к тому, чтобы они вложили 300 миллионов долларов в страну. Грубо говоря, правительство Индонезии на тот момент требовало открывать там производство и запрещало начинать продажи новых телефонов на своем рынке. И вот сейчас вот стало известно, что такие новый iPhone 16 появился наконец-таки на рынке Индонезии, ну, сами понимаете, с какой задержкой, и стало известно, что уже Apple начали вкладывать деньги в некие производства локальные, и получается, что у кого-то таки получается давить на Apple, чтобы они вкладывались в страну и переносили производство туда. И даже без тарифов, хочу заметить.
Слушай, там... ну, во-первых, мы говорили, что когда мы это обсуждали, я помню, я говорил, что, конечно, уломают Apple. Но тут получается интересная концепция. Смотри, Индонезия уговорила Apple создать у себя завод. Apple создал завод, выполнил требования Индонезии. И тем самым поднял для Индонезии пошлины со стороны как бы Трампа. Понимаешь, что здесь, вот, здесь была очень такая интересная двухходовка. Ну, сейчас он вроде бы отменил. Опять же, мы не понимаем, насколько это надолго, или он это тоже на 3 месяца, а потом как-то... Потому что там слово «электроника» — это вообще непонятное нечто. Все электроника, вот, так или иначе. Но, так сказать, вот требования пошлин, чтобы было какое-то производство внутри, в принципе, на 300-500 миллионов для транснациональных корпораций — это не суммы. Вот, и ничего такого страшного здесь нету. Я не знаю, кстати, что именно они в Индонезии там собирают, скорее всего, отверточная сборка, но...
Нет, они не собирают. В Индонезии нет фабрики по сборке конечных устройств. Там есть фабрика по производству аксессуаров и фабрика по производству некоторых компонентов. По словам, некоторые компоненты скрываются корпуса. То есть, типа, производство каких-то частей, условно говоря.
Прекрасно. То есть, ну, вообще нет с этим никаких проблем. Я напомню, как... В общем-то, такой ход у любого... Индонезия — это же крупнейшая мусульманская страна в мире. Там 300 миллионов, если не ошибаюсь, населения. И в целом рынок большой, интересный. И почему бы там не создать завод? Вспомните, как Россия в свое время за автомобилестроение боролась. И действительно, там и Toyota, и все остальные создали завод, и Ford. Там создали отверточное это производство, потому что рынок интересен, на рынке нужно присутствовать. Поэтому то, что Индонезия смогла убедить Apple, мне не кажется, ничего удивительного нет.
Так, еще раз, это же для Apple, правда, очень небольшие деньги. В смысле, для Apple это разумное вложение. Больше того, там же речь шла вот о чем. У них изначально фабрика, которая производила разные компоненты и аксессуары, она требовала что-то порядка 10 миллионов. Они согласились, что они в ближайшее время переведут эту фабрику, условно говоря, на следующий уровень. Это фабрика, которая будет тратить, в смысле, тратить внутри Индонезии, то есть оплачивать рабочие места, по сути. Примерно на 100 миллионов долларов с обещанием, что следующие 10 лет может дойти до миллиарда. Вот как бы эти формулировки я хорошо помню, но при этом в следующие 10 лет, как известно, может произойти все, что угодно, правительство сменится, там, обещать можно в этом смысле все, что угодно. При этом Индонезия недорогая страна с точки зрения рабочей силы, что автоматически означает, что глобально между Индией и Индонезией для них нет никакой разницы. Да, хорошо, будем строить фабрики здесь, если для этого нужно если для того, чтобы продавать в стране с почти 300 миллионами человек, нужно построить фабрику всего-то на 100 миллионов долларов. Понимаете, это, наверное, это меньше, чем пара долларов с каждого телефона, которого они продали в этом году. Там, в смысле.
Там же интересно, что там логика была похожая на трамповскую. То есть индонезийские власти посчитали, на какую сумму индонезийцы закупают айфоны. И, соответственно, они связали это вот на эту же сумму, ну, эти инвестиции должны быть у нас, так сказать, в производстве быть. То есть, по сути, плюс-минус логика похожая на то, что Трамп предлагает.
Да.
Тут особенно интересно, что после того, как Трамп уже объявил о тарифах, так сделаем легкий шаг назад, он ведь произнес прекраснейшую реплику о том, что если вы посмотрите на Apple, Apple будет потратит 500 биллионов, я каждый раз путаюсь, американцев это, по-моему, миллиардов. Да, да, как у, на то, чтобы построить заводы. Они бы не сделали это, если бы не мы. Они бы так и продолжали бы строить заводы в Китае, что, в общем-то, неприемлемо. И я понимаю, что таких инструментов давления, судя по всему, как был у Индонезии, которая спокойненько для своих же граждан запретила спокойно продажу новых айфонов 16-х, всех 16-х, получается, что у президента Трампа таких инструментов давления нету, он не может сказать, а теперь Apple в Америке ничего не продает, пока не переносит производство сюда. Это звучит великолепно, если честно.
Нет, ну подожди, если он поднимает пошлины на Apple, это практически равнозначно, потому что, ну, представьте, что iPhone будет стоить там не $1000, а, или даже сейчас сколько уже, там, $1500, а будет он стоить там, не знаю, 2500. Это такая... Так запретительная мера.
Так я к тому, что в результате-то он дал заднюю и не поднял эти тарифы. То есть не смог, получается. Как-то так.
Ну, предпочел, что нет, да. Потому что, на самом деле, когда говорят, что производство перенесется в Америку и даст рабочие места, ну, мы же знаем, да, во-первых, непонятно, кому работать, а во-вторых, сегодняшнее современное производство, если будет переносить в Америку, то настолько роботизированное, что особо рабочих мест это не даст. Вот это,
наверное, даст... Что? На самом деле, крутая мысль. Это очень крутая мысль, которую, мне кажется, важно доносить больше для людей. Все разговоры о том, что введение пошлин и создание заводов в Америке приведет к созданию рабочих мест, это, конечно, фейк. Потому что, на самом деле, по тем деньгам, которые ты должен платить легальным рабочим в США, никто не будет производить айфоны. Нет, это слишком дорого, это невыносимо. Чтобы вы понимали, разница там больше, чем на порядок. Или больше, чем в 10 раз по сравнению с самыми приличными китайскими рабочими. А если сравнивать с среднестатистическим китайским рабочим, то оплата в час там меньше почти в 30, что ли, раз уже. Я уже не очень помню цифры. Поэтому все понимают, что если Apple сейчас будет производить фабрики в Штатах, то это будут максимально роботизированные фабрики, где будет, я не знаю, работать 5 человек условно. 5 рабочих мест в обмен на практическую невозможность не купить какие-то дешевые товары из Китая. Я тут вхожу, всем рассказываю. Вы знаете, кто пострадает больше всего от введения новых пошлин, если их сейчас быстро действительно введут? Дети. Потому что первое, что пострадает, это огромное количество украшений на Хэллоуин, на Рождество и так далее, потому что они и так приезжают в Америку с 10-кратной наценкой, а будут с 30-кратной, ну, по сути, хорошо, 25-кратной, неважно. И, в принципе, это все упадет просто на плечи обычных налогоплательщиков. И мне прямо интересно будет посмотреть, как эти налогоплательщики будут реагировать на все. Пока кейс с яйцами, он, наверное, самый показательный. Все, наверное, вы знаете, да, что резко подорожали яйца в магазинах США. И все обещания, что подождите немножко, нужно подождать всего 2 недели, и цены на яйца упадут, так и остались обещаниями. Цены по-прежнему в 1.5 раза выше, чем они были до появления Трампа на престоле. Вы все поняли. И вся эта история продолжается. Я не могу сказать, что нас это сильно должно волновать, но мне кажется, это, ну, правда, уникальная история в жизни человечества. И вообще, исторически всегда так складывалось, что если ты разговариваешь с человеком, и, например, ну, представьте, вы открываете Твиттер, а у вас там сообщение, ну что опять там этот дед учудил? У вас всегда мысль про одного конкретного деда была, а сейчас их два.
Да, знаешь, это анекдот сейчас хороший, что пользователи долго обсуждали, что будет, если в поезде на полной скорости кинуть лом в унитаз. Вот, и только Трамп попробовал это сделать. Вот, да, это правда. Но на самом деле тут же еще какая проблема вообще со всеми вот этими пошлинами, то, что он решил со всем миром бороться. То есть, если бы он решил бороться с Китаем, то было бы понятно, он мог бы усилить там Вьетнам, Индонезию, Индию, ну, то есть Малайзию, там есть много рынков, которые действительно относительно так же дешевы, и можно было их усиливать, и как бы Китаю противостоять, но вот эта вот глобализация со всеми бороться, тут много вопросов.
Вообще, Говори. Я говорю, у меня вообще есть только одна аналогия на все это происходящее, потому что мы и в точке, и в принципе везде привыкли наблюдать, что происходит с Россией, какие ужасы. И Это вот как будто ты стоишь на палубе тонущего Титаника, попиваешь Old Fashion, понимаешь, что все, ну красиво же, красиво. И вдруг рядом тонет такой же корабль, только в него еще и айсберг не попадал. И ты смотришь на это дело. Так.
Тут все-таки, понимаешь, Америка в данном случае это, конечно, экономика. Все-таки, когда мы про Россию говорим, это немножко другая история. То есть все-таки Америка это гигантская экономика с огромным количеством внутреннего рынка и значит, внутренней бизнес-инициативы. И в целом я понимаю, что Америка, если уже россияне вылезли, да, там типа смогли, ну, при этих санкциях как-то экономика совсем не обрушилась, несмотря на то, что многие говорили, то американцы точно придумали бы что-нибудь. Вот. И, наверное, это тоже было бы достаточно, ну, скажем так, любопытно. Но, да, глобальность задумки и простота исполнения вот поражает.
Давайте в какие-нибудь более человеческие темы пойдем. Потому что, честно говоря, вообще вся эта история с Трампом, она в моей голове не вызывает такого испуга, как у большинства. Я уже, кажется, говорил уже в точке, что меня в этом раньше пугало, потому что мне казалось, что происходит что-то неимоверное в США. А потом мне напомнили, я пересмотрел как бы историю даже ближайших там 50 лет. В Штатах случались очень странные президенты. Но вся система вот этой вот американской демократии, да, она так построена, то, ну, пройдет 3-4 года, там сменится президент, и там будет совершенно другая власть, которая, скорее всего, сможет отыграть все те потери, которые США сейчас понесла. Там единственное новое, что произошло, это появление Илона Маска в качестве человека, который невероятно богат. Это первый, это самый богатый человек США по совокупному владению, как бы сказать, ресурсами, который, по сути, сейчас является частью нынешней власти. И вот такого пока в Америке еще не было. И это страшно, но, по счастью, там есть регулирующие механизмы, действительно будет посмотреть, как интересно, как этот конкретный человек вдруг перестанет иметь какую-то значимую роль в правительстве. Посмотрим, как это будет.
У нас остается не очень много времени, и есть несколько очень крутых и очень интересных тем про ИИ. И так как Гриша, к сожалению, очень долго отсутствовал, я бы предложил бы Грише выбрать, чтобы он сам бы предпочел. ИИ, который озвучивает мысли парализованных, или ИИ, который прошел строгий тест Тьюринга?
Давайте мы успеем обе этих тем, они небольшие. Значит, про прохождение теста Тьюринга. Тут надо уточнить, что тест Тьюринга в том или ином виде искусственный интеллект проходил много раз, а в данном случае речь идет о так называемом строгом тесте Тьюринга. Он проводится довольно сложным образом перед судьей, перед судьями, перед каждым из судей, условно говоря. Появляются два чата. В одном из них он знает, что живой человек, а в другом, что искусственный интеллект. Ему нужно определить за 5 минут, задавая вопросы, получая ответы, кто из них кто? Кто бот, а кто человек? И искусственный интеллект так или иначе, с разной вероятностью, нужно понимать, что за один раз, ну, за одну проверку довольно сложно понять, проходит ли искусственный интеллект тест или нет. И было сделано много проверок, много сессий, и, ну, как бы проверялось, в каком количестве раз, давайте так скажем, искусственный интеллект смог доказать или убедить человека, что он человек. И есть некоторые решения, которые на довольно большом количестве измерений, там на самом деле, не дико большое, там что-то порядка нескольких десятков измерений, показало, что GPT-4.5 от OpenAI, если ее попросить утверждать, что она такой молодой и болтливый человек, что она в 73% случаев могла убедить судью, что бот не он, а настоящий живой человек. История простая, но при этом довольно показательная, потому что да, я правда считаю, что в современный искусственный интеллект, несмотря на то, что он нам кажется тупеньким, несмотря на то, что мы ждем от него каких-то чудес, это в целом система, которая уже прямо сейчас неплохо имитирует человека. У нее задача такая — имитировать поведение человека. Не самого умного человека, не гениального человека, а просто какого-то абстрактного среднестатистического человека. Если занизить ожидания, например, сказав, что это человек 18 лет, у которого gap year, и он сейчас не учится и не работает, и мало чем интересуется, кроме какой-то популярной культуры, то этот искусственный интеллект супер убедительно будет делать вид, что он человек. Не надо ожидать сейчас другого, потому что в целом, когда вы строите модель поведения человека, оказывается, что поведение человека не настолько сложно устроено, как вам кажется. Какая история?
Да. Миш,
как ты относишься? Что евреев?
Помнишь, в бойцовском клубе была гениальная фраза? Ты что, говорит, думаешь, ты неповторимый, как снежинка? Вот, и в целом, да, мы не столь неповторимы, как снежинки, это понятно. Мы несколько раз обсуждали, мне кажется, прохождение тестов. В целом, как раз искусственный интеллект, когда его готовят к тесту, мне кажется, он его проходит с большей надежностью и уверенностью, чем если бы это не был тест. Ну, то есть, когда ты понимаешь законы теста, понимаешь все вводные условия, ты понимаешь, как его обойти, то есть ты понимает искусственный интеллект, как его обойти. И с этого точки зрения сегодня AI находится на том уровне, когда вот при этих водных он может действительно быть успешным. То есть если бы там были какие-нибудь плавающие условия этого теста, может быть, было бы AI сложнее. А когда они прописаны и понятны, то, мне кажется, это им проще.
Да, и знаешь, я еще хотел тут такой странный пример привести. На самом деле история с тестом Тьюринга очень простая. И в целом действительно можно придумать, как обойти и сложные вопросы, и как легко отвечать «я не знаю» в ситуации, когда ты делаешь вид, что ты очень молодой и легкомысленный человек. Но меня поразило другое. Я про это уже как-то рассказывал. Есть такая работа научная, которая прямо вот сейчас проводится, она продолжается, в которой... разные модели искусственного интеллекта и живые люди через интернет играют в мафию. И это удивительное дело, что даже в такую сложную психологическую игру, как мафия, в которой на самом деле действительно важно иногда проявлять интеллект, некоторые боты умудряются выигрывать у человека. Не то, что побеждают. Нет, пока такого нет. Ну, то есть иногда побеждают, и это само по себе поразительно. Что и в некоторых ситуациях боты выигрывали. При том, что там иногда, знаешь, вот читаешь этот чат, да, как происходило голосование, все такое, и понимаешь, что, господи, они такой бред несут иногда. Но потом ты открываешь, кто из них был чатом, кто из них был чат GPT, там, а кто был человеком, и понимаешь, что этот бред часто несут люди.
Да, да.
Очень обидно, но это не... Во многом не искусственный интеллект дорос до такого состояния, что...
Это мы деградировали, да?
Мы во многом деградировали, да, и просто не надо, я говорю, завышать ожидания в отношении живых людей. По поводу второй новости, она на самом деле довольно интересная. Дело в том, что, это не первая такая попытка, был построен так называемый brain-to-voice interface. Это система, которая позволяет вам ваши... мысли, это очень абстрактная штука, сейчас поясню, что это такое. Ваши мысли, особенно если вы парализованы или по той или иной причине не можете говорить, преобразует то, что вы хотели сказать. При этом используется голос человека, если остались после него аудиозаписи. То есть он, по сути, практически говорит своим голосом. Это удивительная штука, если не знать... Она удивительная и пугающая, если не знать важные вещи. Для того, чтобы эта штука работала, вы должны... Вы как человек, который пытается этой системой пользоваться, должны представлять, как вы говорите. То есть она не превращает просто ваши абстрактные мысли, ваш поток мыслей в речь. Нет, такого нет. И это, на самом деле, снимает весь тот страх, который люди себе представляют. Сейчас им на голову наденут шлем, и все, что я говорю, будет транслироваться вслух, и я не смогу ничего скрыть. Нет, вы должны прямо четко представить, формализовать себе все, что вы хотите сказать, и тогда эта система с некоторой вероятностью, точность пока не очень высока, и по разным оценкам она порядка 65%. Примерно 65% точности, что компьютер скажет вашим примерно голосом то, что вы в этот момент подумали, что хотите сказать. Все остальное пока практически не работает. Это не страшно, но это, тем не менее, страшно важная, чудовищно важная штука для людей, которые по той или иной причине потеряли голос. Потому что это позволяет надеяться, что люди, потерявшие голос, тем не менее, смогут продолжать коммуницировать с другими людьми. И с этой точки зрения я бы очень хотел такое устройство, которое надевается где-то на, либо на вокальный тракт, либо на часть нервов в вашей голове, подключается к голове вообще, и позволяет вам говорить, даже если у вас просто физически в данный момент даже нет рта, или он там, заклеен, условно говоря. Это очень крутая история, которая показывает, что, несмотря на все мои заявления, человечество развивается, понимаете? Человечество двигается вперед. Если вы вспомните, Хокинг, который был одним из самых значимых людей с точки зрения технологии и науки в начале 21 века, многие годы ездил в коляске и управлял своим голосом, а точнее говорил с помощью очень простого устройства, которым сложно было управлять, потому что у него была там одна мышца, которой он это все управлял. Сейчас можно было попробовать гораздо круче. Можно было попробовать взять его старые аудиозаписи, а они есть, и построить систему, которая позволяет ему говорить своим голосом и практически так же свободно, как он говорил, пока его спинально-мышечная атрофия не привела его в то состояние, в котором он, в конце концов, умер. Вот это меня, на самом деле, очень...
Меня безумно впечатляет тот факт, что, в принципе, исследователи, которые занимаются всем этим, они настолько оптимистично воспринимают свою работу и то, что она будет завершена в обозримом будущем, что они уже активно говорят о том, что собираются имплементировать возможность разных интонаций, возможность изменения высоты тона, громкости тона. Когда ты делаешь шаг, просто не шаг даже, а прыжок, не просто вернуть человеку голос, не просто вернуть человеку возможность говорить, а вернуть человеку возможность говорить так, как мы вот в обществе привыкли, с интонациями, совсем-совсем. Но это какое-то будущее, и это то, про что на самом деле всегда хочется разговаривать, а не про то, что мы обычно здесь обсуждаем, к сожалению. Да.
Да. Это правда. Слушайте, а там же
время наступит все-таки. Говори.
А не мы люди же, это им тоже должно быть как бы помогать как раз.
В смысле, с немыми от рождения людьми там будет немножечко сложнее. Дело в том, что...
У них голоса нет.
Да-да, а большая часть из них, они не могут это сделать, потому что они не могут себе представить, как это должно звучать. То есть, грубо говоря, машина, о которой мы говорим, это не интерфейс из мозга в звук.
Я понял,
это
да.
Машина, которая, по сути, имитирует работу гортани во многих случаях. Да, просто по сигналам из мозга, но тем не менее, это симуляция работы человеческой гортани. Это очень большая штука, очень крутая, да, и она правда, такая штука, которая в наши тяжелые времена воодушевляет. Она как бы заставляет помнить о том, что из новостей, которые происходят сейчас в мире, у меня есть не только суммы, в которых произошло просто чудовищное, но и одновременно вместе с этим есть история про людей, которые где-то не только вынуждены бороться за свою жизнь, за свою свободу, но еще и делать что-то большое для всего человечества с точки зрения будущего.
Да, это правда, это очень круто. Вообще AI, конечно, просто нам дал такой пуш.
Мы только начали.
Начался-то он только что, но мне очень нравится, что он в массовом поле появился сразу, уже настолько сформировавшийся для восприятия человека, настолько крупным, масштабным, что выглядит, конечно, да, фантастически интересно. Тут я предлагаю завершаться и проверить, все ли поставили лайки, потому что это прям обязательная часть программы. Проверить, все ли подписаны. Ну, а мы постепенно прощаемся. У нас были наши любимые эксперты Григорий Бакунов, который, я надеюсь, сможет вернуться и в следующую субботу. Господи, какую субботу? И в следующее воскресенье, и через неделю, и так далее. Это Михаил Гуревич, который точно не сможет вернуться в следующую субботу, потому что в субботу мы не работаем, мы работаем в воскресенье. Обязательно подписывайтесь на их телеграм-каналы Адмиту и Добрый Венчур. Меня зовут Денис Альшанов. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. Может быть, там когда-нибудь что-нибудь появится. Ну и да, завтра обязательно приходите на The Breakfast Show. Там уже много всего приготовлено. Там две Саши, либо два Александра будут его вести. Будет много всего интересного. К сожалению, много, конечно, новостей не очень веселых у них. Но в таком мире мы живем. Пока. Увидимся через неделю.